Женщины любят ушами. Поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
И вновь возвращаемся в эфир, как мы вам и обещали. Михаил Присяжнюк, председатель комитета Ленинградской области по транспорту.
Доброе утро.
Да, доброе утро, Михаил Сергеевич. Рады, что вы пришли к нам. Нечастые гости, представители правительства Ленинградской области в нашей студии. Надеюсь, вот после вашего появления как-то все поменяется. И губернатора тоже ждем, безусловно. Но сейчас мы поговорим о транспорте, что происходит в Ленинградской области, поскольку в Петербурге мы уже даже какие-то
промежуточные итоги
подводили, да, той транспортной реформы, которая здесь была проведена. В Ленинградской области она тоже проводится, я имею в виду реформа, но она совершенно иная, как я понимаю, и совершенно другие цели и задачи стоят перед ней.
Ну, давайте, кстати, об этом поговорим. Да. В чем разница,
между нашей
реформой и реформой Ленинградской области?
Слушайте, ну, во-первых, спасибо большое еще раз, что позвали. Всегда, с одной стороны, сложно быть первым, с другой стороны, первым быть легко.
Потому что нет сравнений. Чуть поближе, ага, к микрофону.
Потому что Ленинградская область, она в целом во многих направлениях первая, в том числе и по транспорту, и мы передовые позиции занимаем и по инвестиционному климату, и по многим-многим другим направлениям. Что такое реформа транспортная в Ленинградской области? Ну, во-первых, это не только автобусы, но еще и внутренние водные пути, которых у нас очень много, и мы, ну, наверное, больше всех в стране строим объектов транспорта. Инфраструктуре на воде. Об этом тоже можем сегодня поговорить. Что касается автобусов, совершенно другая концепция, отличная от наших соседей в Санкт-Петербурге. Мы, конечно, пристально следили за проведением транспортной реформы большой в Питере. Это, ну, здорово, круто, новые автобусы. Мы тоже идем по пути обновления подвижного состава. Практически всю маршрутную сеть мы оставляем в таком формате, как она сейчас есть. Поборемся за новые автобусы. Автобусы, оборудованные дополнительными какими-то системами цифровизации.
Что значит «поборетесь»?
Ну, постараемся сделать их максимальное количество. Ага. На два направления мы разделили эту работу. Первое – это привлечение федеральных денег. Мы взяли большой казначейский кредит и уже приобрели на него значительное количество автобусов, привлекли инвестиционные деньги, то есть перевозчик добавил порядка 400 миллионов рублей к нашим 800 взятым в кредит. И мы часть подвижного состава обновили на маршрутах с нерегулируемым тарифом. Да, 220-й федеральный закон делит всю маршрутную сеть на два направления. Маршруты с регулируемым тарифом, это так называемый социал, и маршруты с нерегулируемым тарифом, это так называемая коммерция.
Там, где перевозчик назначает стоимость.
Там, где перевозчик регулирует цену на билет, да. Соответственно, мы обновили там, где нерегулируемый тариф, уже подвижной состав, и сейчас переходим к обновлению порядка 450 автобусов на маршрутах с регулируемым тарифом. Вот это и есть суть нашей реформы. Новый подвижной состав.
Михаил Сергеевич, ну у нас, как сказать, Петербург город такой эстетский, и поэтому у нас была придумана концепция автобусов цвета коробочки Тиффани, вот этот вот бирюзовый цвет.
Совершенно недавно узнал, что это коробочка Тиффани, оказывается, этот самый бирюзовый цвет.
Да, но между прочим, председатель комитета по транспорту очень гордится именно этим сравнением.
Ваш коллега петербургский, да.
Вот, я к чему говорю, что будет ли Ленинградская область так сильно заморачиваться на внешней форме, цвете
вот вашего подвижного состава?
Ну, во-первых, городов на территории Ленинградской области достаточно много.
И у каждого свой цвет.
Практически десятка. Вот. И еще раз скажу, мы смотрим за реформой Петербурга. Нам нравится реформа Петербурга. От себя, наверное, скажу, потому что это все-таки новый подвижной состав, качественный, с большим количеством цифровых сервисов. Мы тоже к этому стремимся. И по-соседски, конечно, с Санкт-Петербургом советуемся по многим направлениям. Например, вот яркий пример приведу. Соглашение. Мы не меняем никаких маршрутов, которые входят в Санкт-Петербург, имеют конечную точку в Санкт-Петербурге, без согласования с комитетом по транспорту Санкт-Петербург. То же самое делает и Петербург на маршрутах, которые уходят достаточно глубоко в Ленинградскую область. Например, Санкт-Петербург-Приозерск. Ну, такие достаточно далекие маршруты.
Можно пояснение небольшое? Вот в этой связи сразу задаешься, а как бы кому принадлежат эти автобусы Ленинградской области или Петербургу, те, которые
мы называем это заказ,
разделяют?
Мы называем это заказ, то есть те автобусные маршруты, которые имеют начальную точку в Санкт-Петербурге, они работают по заказу Комитета по транспорту Санкт-Петербурга, те автобусные маршруты, смежные межрегиональные, то есть между Питером и областью, которые начинают свое движение из Ленинградской области, они работают по заказу Ленинградской области. И все это между собой мы согласовываем, мы абсолютно не делим пассажиров в автобусе на горожан, на петербуржцев и ленинградцев, поэтому всем им уделяем большое внимание. И Петербург платит за своих пассажиров-льготников, мы платим Петербургу за наших пассажиров, которые имеют право проезда на наземном городском пассажирском транспорте Петербурга и метрополитена.
Насколько я понимаю, это не так недавно, да, уравняли льготы
Петербурга и области? Нет, это достаточно давно, многие-многие годы мы такой диалог ведем. Мало того, еще один пример соглашения, мы пользуемся активно картой подорожника, это карта Петербурга, мы с удовольствием применяем.
Это чуть ли не 18-й год, по-моему, были решены эти вопросы.
Достаточно давно мы применяем эту карту на тех маршрутах, где это востребовано, то есть маршруты, которые приходят к метрополитену Санкт-Петербурга, например, Кудрово, да, самый густонаселенный город Российской Федерации, вот там активно жители пользуются картой подорожника, естественно, мы даем им такую возможность.
Хорошо, если вернуться к реформе, кроме обновления подвижного состава, что еще вот в этой...
У нас ключевая история была в том, чтобы убрать маршрутки. И, как сказать, тут существует двоякое мнение по этому поводу. С одной стороны, конечно, перевозки гипотетически стали безопаснее. С другой стороны, у нас перестало хватать на каких-то мелких участках просто перевозчика конкретно. То есть там просто никто не ездит. Что вы думаете по поводу маршрутки?
Простой вопрос, простой ответ. Вот, конечно, федеральный законодатель не предусматривает слово маршрутки в своем обиходе. Социальный и коммерческий транспорт. Угу. Регулируемый и нерегулируемый тариф. Вот. Наверное, маршрутки имеется в виду автобусы в нерегулируемом тарифе.
Безусловно.
Мы не планируем отказываться от маршрутов в нерегулируемом тарифе по одной простой причине. Стоимость цены на билет, ну, она может разительно отличаться с Петербургом. Да? Это будет не 65 рублей, это будет 1000 рублей на проезд на билет. Да? Удивляет немножко цена?
Да.
Я вам уже говорил о том, что в Ленинградской области есть маршруты с оборотным рейсом там, 800 километров, 750 километров. Конечно, проезд на таких автобусах не может 65 рублей стоить.
Логично.
И если прямо сейчас взять и перевести все это в социальный режим, да, то, конечно, никаких денег у бюджета не хватит для того, чтобы компенсировать проезд льготным категориям граждан. Для этого у нас есть дублирующие железнодорожные маршруты, пригородные железнодорожные сообщения, где можно воспользоваться своим конституционным правом и проехать по льготному проездному билету. В Ленинградской области он называется единый социальный проездной билет ЕСПБ и стоит 456 рублей на месяц.
Ну, вполне себе доступные цифры.
Еще раз, габариты транспортной реформы — это порядка 90 маршрутов. Почему говорю порядка, а не какую-то точную цифру, 89 или 91, называю, потому что реформа, она еще верстается, она идет. Часть маршрутов уже переданы в Комитет государственного заказа для проведения конкурсных процедур. Ну, например, такой город, как Новосаратовка, мы сейчас установили маршрут и планируем сделать его в регулируемом тарифе, поэтому говорим о цифре порядка 90, там, корректирую эту маршрутную сеть. 450 единиц автобусов, новых абсолютно,
это
которые выйдут на эти маршруты.
Регулируемые тарифы.
Регулируемый
социальный
тариф. Транспортная реформа коснется только маршрутов с регулируемым тарифом. Маршруты с нерегулируемым тарифом.
Это дело коммерческих перевозчиков.
Мы будем обновлять с использованием федеральных денег. Вот, как я вам привел пример, специальные казначейские кредиты. 800 миллионов взяли мы, 400 миллионов добавили перевозчик. 70 новых автобусов вышли на линию.
Я напомню, друзья мои, что мы в прямом эфире, что вы можете писать нам вопросы. Мы обязательно все вопросы передадим нашему сегодняшнему гостю. На какие-то вопросы, может быть, он сможет ответить прямо сразу, а какие-то вопросы, я надеюсь, что впоследствии мы передадим и получим на них ответы.
В Петербурге, когда стартовала транспортная реформа и уже достаточно долгое время, ну, собственно, двигалась куда-то, было очень много недовольных. Комитет по транспорту собирал все это мнение этих недовольных.
Недовольны остановками, которые
много
перенесли.
Чем были
недовольны маршрутами и прочим.
В Комитете по транспорту Ленобласти собирается какая-то вот статистика по недовольным? И что обычно люди просят?
Безусловно, всегда, мы же все-таки не в театре и в кино работаем, поэтому, конечно, за аплодисментами мы точно не гонимся, и недовольные будут всегда. И ну, наша работа ко всему этому прислушаться. Естественно, 59-й федеральный закон, обращение граждан и так далее, они поступают по различным каналам. Можно платформой обратной связи воспользоваться, можно написать нам письмо и почты, и другими разными способами, и на адрес электронной почты нам прислать, телеграм-канал, ВКонтакте. Все открыто именно для того, чтобы вступить в диалог полноценный и с органами исполнительной власти. Да, 131-й федеральный закон, он четко разграничивает полномочия. Вот по этому поводу еще одно маленькую ремарку скажу. Комитет по транспорту занимается смежными межрегиональными маршрутами, то есть связи Ленинградской области и ее районных центров с Санкт-Петербургом. Министерство транспорта Российской Федерации – это маршруты, проходящие через Ленинградскую область из других субъектов Российской Федерации. А вот задача муниципальных властей – это организация внутри муниципальных районов своей транспортной работы. Поэтому мы очень рассчитываем и надеемся на то, что муниципальные районы после проведения транспортной реформы в Ленинградской области тоже на этом направлении подтянутся. Например, Гатчинский район. Начальная максимальная цена контракта – 3 миллиарда рублей. Абсолютно новый подвижной состав в закупке. И вот-вот реализуется, и уже первые автобусы начинают приходить на маршруты Гатчинского района.
Ну, Гатчин же у нас столица Ленинградской области.
Готовится потихонечку к столичной функции. Ну, пока только на бумаге.
Да, как-то они почему тогда...
Ну, столичный лоск в Гатчине уже есть.
Лоск есть, а заседают они пока в Петербурге.
Вы пока.
Хорошо. Друзья мои, еще раз напомним, что мы в прямом эфире. У нас трансляция ВКонтакте. Пожалуйста, пишите туда, если хотите. Плюс 7-931-398-92-92. Это WhatsApp, Telegram. Я просто вижу уже там вопросы.
Все вопросы, касаемые транспорта в Ленинградской области. У нас сегодня в студии председатель комитета по транспорту, простите, Ленинградской области Михаил Присяжнюк. Мы сейчас прервемся на пару минут рекламы.
Да, и 655-5005 – это телефон, по которому всегда можно позвонить и задать вопрос прямо в прямом эфире. Сделаем паузу, 2 минуты, не расходитесь, мы остаемся с вами.
«Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
Вновь возвращаемся в эфир. Напомню, что у нас в гостях сегодня Михаил Сергеевич Присяжнюк, председатель комитета по транспорту Ленинградской области. Поэтому сегодня все вопросы по транспорту, пожалуйста, про Ленинградскую область, не про Петербург. Не путайте.
Я напомню, вопрос.
Да, у нас есть не один вопрос, но вот вопрос такой, предположим, про автобус маршрута 402 Санкт-Петербург-Сосновый Бор. Не соблюдает заявленное в интернете расписание движения. Пассажиры никогда не знают, когда же придет этот автобус. Звонят в диспетчерскую, где отвечают, что он на заправке, или указывают еще какую-то другую причину. Что вы можете сказать по этому поводу, Михаил Сергеевич?
Проблемных направлений много. Вот, кстати, Санкт-Петербург и Сосновый Бор вроде как совсем недалеко друг от друга находятся.
Ну, относительно недалеко.
Ну, я бы сказал, что прям в ближней границе.
Нет, конечно, это не Ладейное поле и не Луга, безусловно.
Ну, Сосновый Бор далеко все же.
Ну, Кудрово, понятно, и Янина, и Мурино гораздо ближе находятся. И некоторые пассажиры не пользуются автобусом. Там потенциальные пассажиры ходят пешком эти 3 километра или средствами индивидуальной мобильности пользуются. Что касается Соснового Бора, все-таки не очень далеко он находится по нашим меркам Ленинградской области, но это одни из самых протяженных маршрутов, то есть автобус в день на рейсах вот своих, вот один автобус проезжает порядка 700-800 километров.
То есть соответственно, это один водитель?
Водители меняются, естественно, потому что один водитель не может...
Ну, не может, я тоже смену отработать.
Это же до Москвы.
Это два водителя. Да, это два водителя.
Ну, тоже, кстати...
Протяженность большая, подвижной состав абсолютно разный, и большого, и среднего класса. Проблема известна нам. Ну, вообще, основной двигатель прогресса, как мы с вами знаем, это конкуренция. Поэтому для того, чтобы немножко стимулировать владельцев транспортных компаний автобусных, мы развиваем параллельно, в частности, и с Сосновым Бором тоже, железнодорожные сообщения, и наш заказ железнодорожный, он постоянно увеличивается, в том числе в Сосновый Бор уже ходят ласточки, комфортабельные скоростные электропоезда, поэтому можно всегда воспользоваться ей и не ждать этот автобус. Это стимулирует транспортные компании не повышать цену на билет, предоставлять дополнительные цифровые сервисы и каким-то
образом
привлекать.
Вроде бы не так просто купить билет, то есть
абсолютно
если ты не успел, то их уже
там
нет.
В интернете...
Абсолютно просто. Я думаю, что мы и продолжим увеличивать количество подвижного самого состава. Например, приведу пример Выборг, Ласточки. Они увеличиваются, не только уменьшается интервал движения, но мы увеличиваем составность. И составность Ласточки достигает сейчас 10 вагонов. То есть две Ласточки в пятивагонном исполнении. Угу. Больше их увеличивать невозможно. Даже когда вы к ряду остановок подъезжаете, слышите объявление, что выход из 9 и 10 вагона невозможен.
Потому что
уже платформы не хватает. Да. Поэтому увеличиваем, развиваем. Сосновый Бор здесь тоже, конкуренция будет. Ну и обязательно в ходе конкурсных процедур мы будем думать о смене этого перевозчика и все-таки предложим кому-то еще поучаствовать и ездить лучше в Сосновом Боре.
Ну, в любом случае, несмотря на то, что маршрут длинный, всегда возможно наладить все-таки четкую работу в вопросе соблюдения какого-то расписания.
Сейчас прорабатываем вопрос постановки в середине этого маршрута резервного автобуса, да, и если есть какой-то сход, всегда, да, автобус — это такое же транспортное средство, двигающееся по дороге, оно может стать дорожный затор.
Конечно.
Оно может сломаться, его может остановить сотрудник ГИБДД или каких-то иных контрольно-надзорных органов, и, естественно, оно приедет уже позже не по расписанию, поэтому ведем диалог с перевозчиком по постановке на маршрут в районе Большой Ижоры дополнительного резервного автобуса.
А вообще, насколько возможно создать пересадочные тарифы, так называемые
пересадочные? Как у нас в Петербурге, да.
Речь пока о них не идет. Сети. Почему? Объясню. Потому что пересадочный тариф, допустим, часовой или двухчасовой, да, ну, для Ленинградской области тоже не очень актуален, потому что даже из города Кировска, который тоже не так далеко расположен от административной границы с Санкт-Петербургом, можно и час ехать только по трассе Кол по Мурманскому шоссе. Дорожные заторы, стихийно возникающие, автобус, транспортное средство не очень скоростное и мобильное, также туда встает, и ваш пересадочный тариф, соответственно, сразу перестанет существовать. Поэтому пока об этом речь не идет.
Логично.
В рамках транспортной реформы прорабатывается вопрос цифровизации. Мы за прошлый год уже полностью оцифровали всю маршрутную сеть, то есть сделали цифрового двойника для того, чтобы пассажирам потенциальным было комфортно посмотреть в мобильном приложении или на нашем сайте, где тот или иной автобус находится.
То есть эта история есть в Ленобласти?
Конечно.
Очень удобно.
Конечно. Каждый из них оборудован ГЛОНАССом. Этот ГЛОНАСС передается в нашу государственную информационную систему. Мы в этом году свяжем ГЛОНАСС и геопозиционирование и систему оплаты проезда. И, ну, такой огромный шаг вперед на этом направлении сделаем.
Михаил Сергеевич, а вот с точки зрения правительства Ленинградской области, с точки зрения председателя комитета по транспорту, самые вот болезненные точки в транспортной системе области — это что? Это вот какими бы вы назвали?
Безналичная оплата проезда. Мы боремся и привлекаем в работу Межведомственной транспортной комиссии при губернаторе Ленинградской области активно налоговую инспекцию, Роспотребнадзор. Хотелось бы минимизировать наличную оплату проезда, но, тем не менее, мы ее обязательно оставим. Возможность у пассажиров будет. Многие пассажиры жалуются на то, что нет возможности оплатить наличным способом.
Ну, много пожилых людей, безусловно. Ну,
поэтому, конечно, мы эту возможность оставим, сохраним, но будем бороться все-таки за то, чтобы доля безналичной оплаты проезда становилась все больше и больше. Опять же, спасибо, пользуясь случаем, хочу обратиться ко всем пассажирам. Если водитель автобуса предлагает вам перевести деньги на какую-то мифическую карту, там, Сбербанка,
по номеру телефона
или еще что-то. Знаете, это незаконно, делать этого нельзя. Нужно платить либо через терминал, так называемый валидата, да, либо наличным образом.
Получая билет.
Получая билет, чек, но сейчас, да, когда кассовый аппарат, не обязательно получать чек, он генерируется в электронном виде, в личном кабинете, поэтому... Ну, можно платить наличными, можно платить по карте, можно пользоваться картой подорожник. Там,
но никому ничего переводить не нужно.
Категорически
нельзя. Нечестно это получается. Так, у нас вопрос.
Давай.
В Ульяновке в частный сектор не хотят пустить автобус по правой стороне железной дороги? Там много народу живет, до станции пешком 20 минут идти, а пенсионерам еще дольше, а на станции все магазины.
Отвечу сразу на вопрос, мы с вами его уже коснулись. 131-й федеральный закон. Москва, Санкт-Петербург и Севастополь не живут в парадигме этого закона. Ленинградская область и другие субъекты Российской Федерации именно в нем и существуют. Я уже сказал о том, что полномочия муниципальных властей не их обязанность. Не их право, а их обязанность организовать транспортное сообщение внутри муниципального района.
Это должны сделать муниципальные
власти. Это задача муниципальных властей.
А у них все финансовые инструменты есть?
Все инструменты есть. И есть бюджеты сформированные, есть налоги, которые поступают именно на муниципальный уровень. Я сейчас говорю о муниципальных районах, коих в Ленинградской области 17 плюс 1 округ Сосновый Бор.
Мы не раз уже говорили, что Ленинградская область очень большой регион.
Не то слово.
Достаточно сложный. А есть какие-то проблемные точки с точки зрения транспортной доступности в Ленинградской области?
Да я думаю, что транспортная доступность — это как раз то, что исторически годами уже сложилось. Вот уже сказал о том, что мы развиваем, и 2-3% к нашему заказу железнодорожному прибавляем каждый год. То есть мы не снижаем, а постоянно наращиваем и меняем качество подвижного состава с класса стандарт на комфорт и на ласточки. Угу. То же самое происходит и с автобусами. Там, где количество пассажиров увеличивается, где сдаются новые жилые кварталы и так далее, мы увеличиваем исполнение автобусов. То есть с малого и среднего класса переходим на класс большой. Не везде, к сожалению, улично-дорожная сеть позволяет автобусу большого класса проехать. Ну, например, приведу яркий пример. Янина, улица Голландская, да, одна из центральных артерий города Янина. Ну, невозможно там двум автобусам большого класса разминуться или автобусу большого класса, допустим, с грузовиком. Поэтому, к сожалению, пока автобусы среднего класса, но увеличенной вместимости. Опять же, большое количество жалоб и обращений граждан поступает на то, что не хотим автобусы низкопольные или средние низкопольные, полунизкопольные.
Почему?
Хотим автобусы с узкими проходами, но с большим количеством сидячих мест для того, чтобы проезжать стоя, сидя исключительно, да, и стоя не ездить. Например, вот яркий пример, там город Кировск. Да, большое количество обращений. Не нужны автобусы городского класса. Не хотим стоять, хотим сидеть.
А как же мамы с колясками, ну, вот инвалиды?
Это вопрос, конечно, мы... демократия — это же власть большинства, да, мы должны учесть все просьбы, все обращения, и поэтому полностью отказаться от транспорта городского, ну, конечно, мы никогда на это не пойдем. И еще раз повторюсь, общественный транспорт, он все-таки не предназначен для поездок исключительно сидя.
А еще один вопрос, допилировал, успеем мы задать, когда будет электричка в Сертолово?
В Сертолово. Мы с железной дорогой прорабатываем этот вопрос. Сертолово — это стало такой уже медицинской меккой. Вы знаете, что рядом расположен населенный пункт Песочный, где большой онкологический центр. В Сертолово находится огромный поликлинический комплекс. Туда планирует переехать наша детская больница областная. То есть прям много-много медицинских учреждений, большое количество и посетителей, и медицинского персонала, который там работает. Огромный проект железной дорогой прорабатываем, порядка 6 миллиардов рублей он стоит. Это транспортно-пересадочный узел в Сертолово. С Министерством обороны ведем переговоры по поводу передачи нам путей такого необщего пользования железнодорожных. Мы их полностью переуложим с железной дорогой, автоматизируем, электрифицируем, сделаем новые насыпи, новые рейсы.
С какого года?
Да, я надеюсь, что в этом году мы выйдем.
Серьезно?
Вот, коллеги, в этом году мы выйдем на проектирование и выйдем в госэкспертизу уже.
А, понятно.
Вот такой план есть железной дороги, но так как деньги железной дороги, мы, конечно, можем здесь только в роли просящих выступать и предлагающих что-то. Земельный участок уже организован. Железной дороге уже выделен в аренду под проектирование земельный участок в районе этого ТПУ. Значит, соединим Песочное, Сертолово, Левашово и центр Петербурга. Скоростной электропоезд, ласточка, туда же заведем всю муниципальную автобусную сеть, туда же будут заезжать все смежные межрегиональные
маршруты. И в идеале,
маршруты.
Когда это все появится?
Надеемся, выход в экспертизу железной дороги в этом году. Еще раз, земельный участок уже есть. Под этот транспортно-пересадочный узел находится на перегоне Парголово-Огоньки, то есть в районе Выборгского шоссе.
Ну что ж.
То есть это перспектива 2-3 лет?
Ну, я надеюсь, при должном финансировании со стороны железной дороги, да.
Друзья мои, сейчас мы прервемся на 5 минут, потому что у нас федеральные новости и реклама. Я напомню, что мы в прямом эфире. Пожалуйста, пишите свои вопросы, мы постараемся все их задать.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы, слушай «Комсомольскую правду». Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
А мы продолжаем наш разговор с председателем комитета по транспорту Ленинградской области Михаилом Присяжняком. И вы затронули в ответе на предыдущий вопрос такую аббревиатуру под названием ТПУ. Я помню, что очень много было планов по строительству нескольких вот таких пересадочных узлов на границе области и Петербурга. Где все эти планы? Они существуют? Они будут реализовываться? Ну, в районе метрополитена в том числе, в районе вот этих вот крупных там городов, тоже Кудрово, о котором вы говорили.
Три основных плана – ТПУ, транспортно-пересадочные узлы, конечно, они должны быть в районе станции метрополитена для того, чтобы потенциальным пассажирам удобно было пересесть с автобусного или железнодорожного транспорта на метро Петербурга. Первый реализуемый проект, который ближе всего находится к окончанию, угу. это станция метро Девяткино. Угу. Вот там будет автовокзал Северный располагаться со стороны Восточного Мурина, со стороны Западного Мурина, прошу прощения. Сейчас со стороны Восточного Мурина есть земельный участок, на котором ранее находился автовокзал. Вот в этом году, я надеюсь, мы не только отпроектируем, но и выйдем уже на этап строительно-монтажных работ. Самый близкий к реализации проект. Второе направление — это Кудрово. Там, в районе потенциального метро с одноименным названием, конечно, строить ТПУ пока нет станции метрополитена, наверное, смысла нет, но земельный участок уже зарезервирован, Ленинградская область со своей стороны выполнила все обязательства на себя взятые, уже проработана и реализована вся трассировка, она уже выделена, откадастрирована, поставлена на все виды учетов, зарезервирована земля, в том числе под объекты инфраструктурные, вентиляционные шахты и так далее. Также мы перевели часть Государственного лесного фонда под депо для того, чтобы Лахтинская правобережная линия получила свое депо для обслуживания подвижного состава, поэтому все это со стороны Ленинградской области уже сделано, в том числе и мы уже близки к проработке ТПУ, рядом и железная дорога. К сожалению, не электрифицированный участок, тоже на перспективу ведем диалог с Октябрьской железной дорогой. С появлением метро, с появлением возможности завести туда смежные межрегиональные маршруты, было бы здорово еще и получить городскую электричку.
А есть понимание, когда оно все-таки появится, это самое метро?
Ну, это, наверное, вопрос уже не ко мне.
Угу. Вдруг вы слышали? Вдруг
прокомментировать вы тут не смогу вам. Угу. Еще раз скажу, Ленинградская область со своей стороны все обязательства выполнила.
Угу. Еще у нас есть вопрос.
Третий.
Да. Третий – это Сертолово. В принципе, мы с вами уже поговорили.
Угу. Вопрос у нас про кладбище в Ковалево. Значит, можно доехать только на электричке, и то интервал по часу на кладбище в Ковалево, пишет нам Александр.
Давайте вот еще раз скажу, как известное выражение у нас, мух от котлет отделим еще раз. 131-й федеральный закон, который разграничивает полномочия, еще раз скажу, комитет – это смежные межрегиональные маршруты. Их в стране всего три таких направления: Москва, Московская область, Петербург, Ленинградская область и Севастополь, Крым. Смежные межрегиональные маршруты между этими субъектами. Вот комитет отвечает именно за них. Муниципальные образования обязаны довести пассажира либо до наших маршрутов. Мы — это такой каркас, скелет транспортный. Вот если нужно доехать до кладбища в каком-то населенном пункте, конечно, это нужно сделать, да? Муниципальные власти должны организовать подвозной маршрут. Маршрут к электричке, к железнодорожной станции, маршрут к транспортному пересадочному узлу.
Михаил Сергеевич, как обычному жителю понять...
Что сделать?
Да, понять, во-первых, кто за это отвечает, найти персонально этого человека или комитет там, или какую-то организацию, чтобы свой запрос, свою жалобу адресовать. Понятно, что люди не могут во всех этих тонкостях разобраться.
Первое, самое главное, если вы знаете та конечная точка, куда вам надо попасть, например, это кладбище, да, и ваш дом, если это в границах одного района муниципального, там, Волосовского, Гатчинского, Кировского, Ладейно-Польского и так далее, то это задача муниципальных властей, именно в муниципальную администрацию, и надо направить свой запрос, свое предложение по организации того или иного маршрута.
Как я понимаю, тот вопрос, который прислали в Телеграм-канале, тоже касается, вы сейчас поправите, если я ошибаюсь, тоже касается муниципалов. У меня вопрос о транспортной доступности Ромашек, Мельничная улица, по-моему, если я правильно прочитал. Она в 3 километрах от Ромашек, куда доходят автобусы. Можно ли продлить маршрут хотя бы по просьбе пассажиров, если такие едут?
Давайте мы предложим автору этого сообщения обратиться официально к нам на адрес комитета по транспорту Ленинградской области. Конечно, общественный транспорт, он ходит туда, где есть какой-то пассажиропоток.
Безусловно. Но
одного пассажира, конечно, мы не можем возить там, на 3, на 5, на 10 километров.
А пассажиропоток — это сколько?
Давайте пример приведу. Когда едет какой-то маршрут, какой-то автобус из точки А в точку Б, если он будет заезжать в часть населенных пунктов по пути следования, допустим, 1-2 километра в сторону, во-первых, автобус, конечно, не очень здорово, когда он делает левые повороты через встречные движения, особенно на региональных и федеральных трассах.
Безусловно, первое. Это непросто.
Во-вторых, километр в одну сторону и километр назад — это уже 2 километра в пути. Не везде у нас... Ширина проезжей части позволяет проехать автобус, особенно к садоводствам каким-то и так далее. Не везде дороги вообще поставлены на баланс. И садоводства иногда не идут на то, чтобы... Ну, это не дорога, а это вот территория какая-то. Угу. Поэтому вот это лукавство, оно не позволяет зачастую автобусам подъезжать близко к тем массивам, куда нужно пассажиропотоку потенциальному. Еще раз, это увеличивает стоимость проезда, потому что километр проезда в Ленинградской области сейчас стоит в районе 5 рублей, да? За километр проезда, это тариф образования, это влияет на стоимость билета.
Это себестоимость?
Это стоимость проезда для пассажира. Угу. Соответственно, всем тем пассажирам, которые исторически ездят из точки А в точку Б за час, ну, им не очень интересно будет ехать 3 часа, заезжая во все населенные пункты
возможно,
по дороге.
Несколько маршрутов. Да? Один маршрут, который едет экспрессом.
Для этого 131-й федеральный закон и предусматривает о том, что муниципальные власти должны подвести к нашему магистральному маршруту своих потенциальных пассажиров. На льготников это никак не скажется. Льготников в автобусе в среднем от 30 до 50, а то и до 60%. Эти люди абсолютно не почувствуют вот эту шовность пересадки, да, потому что Ленинградская область за каждого такого льготника заплатит и на муниципальном транспорте, и на транспорте смежном межрегиональном, который едет у нас в регулируемые тарифы, то есть так называемые социали.
В продолжение этого вопроса девушка пишет, а также большой вопрос о ЖД-сообщении. От Лосева построена ветка до Каменогорска через Ромашки, но почему-то не функционирует пассажирское сообщение хотя бы 2 раза в день.
Потому что эта ветка построена для снабжения портовой инфраструктуры.
То есть, это...
То есть Лосево-Каменогорск — это перегон для железнодорожного транспорта. Я уже говорил о том, что...
Для грузового железнодорожного.
Для грузового, да. И я уже говорил о том, что Ленинградская область — это регион очень прогрессивный, с серьезным инвестиционным климатом. И мы развиваем 5 огромных портовых... систем, которые принимают значительное количество грузов, и пускать железнодорожный пассажирский транспорт там, где ходит грузовой, да, но это вот существенно снизит пропускную способность.
Понятно.
Хорошо, заговорили мы о водном транспорте. Водный транспорт тоже в вашем ведении и тоже развивается, тем более, что такое количество водных артерий в Ленинградской области, грех этим бы не заняться. И достаточно давно уже Ленинградская область строит причалы, 17-го года, как мы выяснили.
17-го года, на есть чем гордиться на этом направлении, наверное, тема отдельного эфира. С 17-го года строим, начали со Старой Ладоги, с того места, где исторически Русь вся зародилась. Первый год, 17-й, в районе 10 судозаходов, сейчас в районе 120, то есть за такой непродолжительный...
Это круизные все?
Круизные пароходы, пароходы и 3- и 4-палубные, серьезные, большие пароходы, и нам есть что показать, это объекты показа в Старой Ладоге, ну, конечно, даже комментировать об этом сейчас смысла нет, мы и петербуржцев, и ленинградцев, и гостей наших регионов всегда ждем в Старой Ладоге. Вот туда можно комфортно уже причалить. Там мы задали бренд, эталон вот этого строительства. Это ковка из углича, это палубная доска, это сваи, специальные толстостенные металлические оболочки, которые мы погружаем вибрацией, не разрушая никакие объекты показа, не нарушая никакой экологии.
То есть это не пыль в глаза пустить?
Да, абсолютно. Никакой пыли и никакого шума там нет. Это вибропогружение каждой такой оболочки, потом высокопрочный бетон, армирование.
Не говоря уж о том, что это красиво.
Это очень красиво. Очень красиво. И на экономическом форуме губернатор Ленинградской области и 2 его коллеги, Карелия и Новгородская область, подписали соглашение о строительстве причалов на территории 3 субъектов. И тот самый путь из Варяг в Греки, он в этом году нами уже достроен. И конечная точка этого причала прямо напротив Новгородского Кремля находится. И всех, конечно, приглашаю на эти круизы и к этим местам историческим, серьезным. Прямо напротив Кремля шикарный, красивейший причал уже
Новгородского
в этом
Кремля.
Году, да, Новгородского Кремля примет своих первых пассажиров.
Ну, это маршрут, что называется, туристический, он не, ну, не транспортный, то, что мы привыкли...
Не ежедневный. Да, не повседневный, так бы я сказала.
Ежедневный маршрут, пример приведу, в В принципе, все внутренние водные пути, они достаточно протяженные, да, и мы даже говорим, если о Неве, это все равно там чуть меньше 100 километров. Конечно, это больше рассчитано на туристов, угу. на гостей. Например, с этого года абсолютно точно в ежедневном формате будет маршрут из Санкт-Петербурга к крепости Орешек, тоже интересное место, где все три ветви музей истории Петербурга. Находится на территории Ленинградской области, но музей федерального значения.
То есть не только по выходным, но и ежедневно. Да, это важно, кстати сказать. Давайте сделаем паузу. Буквально у нас тут уже 10 секунд остается. Все ваши вопросы мы видим, обязательно зададим. И напомним, что мы в прямом эфире. Пожалуйста, если очень хочется, то можно даже позвонить 655-5005. Но времени немного, поэтому лучше пишите.
Лучше пишите.
2 минуты паузы.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. «Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
Продолжаем разговор наш с председателем комитета по транспорту Ленинградской области Михаилом Сергеевичем Присяжняком и напоминаем, что мы в прямом эфире. И вот, собственно, один из таких краеугольных камней, которые и в Петербурге, я так понимаю, что и в области тоже болезненной точкой являются. Это поведение водителей. Водителей... Ну, как у нас это называется, маршруток там, автобусов не суть. Короче говоря, хамят, не останавливаются на остановках. Что с этим можно сделать и куда жаловаться?
Простой вопрос, простой ответ. Во-первых, конечно, надо минимизировать разговоры с водителем, потому что водитель не должен разговаривать с пассажирами, он должен вести транспортное uh-huh. средство. Особенно это касается Ленинградской области, да, где зачастую автобус едет все-таки по региональным и федеральным трассам.
Ну,
это сложное,
да.
большое движение с большими трафиком, скоростями, да. скоростями. И в отличие от Петербурга, зачастую пассажиры пытаются подгонять его. Едь быстрее, не едь в правом ряду, а в правом ряду автобус едет именно для того, чтобы иметь возможность остановиться на остановках каких-то. И, опять же, отличие от транспортной реформы Петербурга. Да, мы не будем, конечно, заставлять перевозчиков останавливаться на каждой автобусной остановке, потому что маршрут, который составляет час или полтора, может превратиться в три. То есть зачем останавливаться на остановке, когда пассажирам не надо выходить или не надо...
Ну, в том плане, что останавливаться без запроса,
без запроса,
если на остановке никого нет.
Да, именно так. Поэтому такого требования остановиться на каждой остановке его абсолютно точно не будет. Поэтому подгонять водителя, тормозить его в чем-то, отвлекать его. Например, недавно была история, когда... Ну, кто-то из родственников посадил в автобус своего ребенка и сказал водителю, проинструктировал его, ребенка высадить на такой-то остановке. Ну, не должен водитель, конечно, следить за там, тому, вот, где ребенку выходить с ним. Для этого
а
должна,
если таких
если он
детей 10 в этом автобусе?
Их может абсолютно быть большинство. Есть районы, где, допустим, вот, откуда поступают жалобы на курение пассажиров в автобусе. Ну, конечно, водитель не должен вот, разбираться с этой ситуацией. Конечно, максимум может вызвать наряд полиции, да, который ну, с этим административным правонарушением ну, будет бороться. То есть, еще раз, водитель в автобусе нужен для того, чтобы он осуществлял движение этого транспортного средства.
Это все.
И это все. Максимум, что он может сделать, еще там принять какую-то плату с пассажира, если нет стационарного валидатора. Это, кстати, вот один из краеугольных камней транспортной реформы. В обязательном порядке в этих всех 450 автобусах появится стационарный валидатор. Для того, чтобы в том числе меньше отвлекать водителя от
для
управления
того, чтобы
транспортным
оплатить
средством.
Проезд, да.
Я вообще за то, чтобы водитель был выгорожен какой-то дверью от пассажиров, потому что любое вмешательство в его эмоциональное состояние, оно приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому минимум общения с водителем.
Хорошо, если это самое эмоциональное состояние, ну, мягко говоря, далеко от идеала, куда можно жаловаться?
В каждом автобусе есть информация о дежурной диспетчерской службе того перевозчика, который эту транспортную работу осуществляет. Мы сегодня же передадим вам полный список по всем районам дежурно-диспетчерских служб, он будет у вас. Если речь идет о безналичной оплате проезда, не дали возможность оплатить безналичным образом Роспотребнадзор. Это качество предоставляемые услуги. Туда надо жаловаться, они выезжают с контрольной проверкой и принимают решение о наказании административном. Если как считает пассажир, он был не обелечен, да, то есть контрольно-кассовая техника не применялась и так далее. Хотя тоже тут обращу внимание, что билет может сгенерироваться в личном кабинете. Угу. Поэтому угу. не всегда можно потребовать этот билет и получить его.
Если уж очень
неохота. Да, ну и когда вы сейчас, наверное, приходите в магазин, вас спрашивают всегда, печатать чек или не печатать.
Поэтому, с недавних пор так и есть.
Да, вот если вопрос к обелечиванию пассажира, к применению контрольно-кассовой техники, то это вопрос к налоговой инспекции, надо жаловаться и обращаться туда. Если вопрос к техническому состоянию транспортного средства, это госинспектора ГИБДД, в том числе операция «Автобус», регулярно такие мероприятия проводятся, регулярно мы с госинспекторами ГИБДД выезжаем в парки на выпуск и смотрим каждое выпускаемое из парка транспортное средство на предмет там, люфта рулевого колеса, глубины протектора, работоспособности световых приборов, там, наличие огнетушителей и многого-многого-многого другого. Что касается тахографов и остальных систем, путевой документации — это Ространснадзор. Ну и, соответственно, интервалы движения и так далее — это уже вахтокомитет по транспорту.
Отлично. То есть все эти телефоны у нас будут, и я надеюсь, что в подкасте мы их обязательно разместим или в газете, как пойдет. Еще одна важная история — это ваша помощь другим новым присоединенным территориям. Да? Насколько я понимаю, вы...
Где вы такую помощь сейчас оказываете? Что
да, это
такое?
Инакиево, это Донбасс. Расскажите подробнее, что вы делаете и как?
Мариуполь и Инакиево — это основные направления, где ленинградская помощь помогает. Помогает много, помогает регулярно, ежедневно помогает. И что касается транспортной работы, спасибо большое ГУП «Горэлектротранс», спасибо губернатору Санкт-Петербурга за то, что он помог в организации транспортного сообщения в городе Инакиево. 10 классных современных трамваев Санкт-Петербургом было выделено. Сейчас они находятся на линиях в Инакиево, старейшая, наверное, маршрутная сеть на Донбассе, в Донецкой Народной Республике, 90 лет этому предприятию. И это такой же символ победы, рядом Горловка, которая подвергается ежедневным обстрелам. Серьезная, большая работа проведена. Еще раз большое Санкт-Петербургу за это спасибо. Полностью мы восстановили трамвайно-троллейбусное управление, полностью заменили все стены, суперсовременные технологии применялись, металлоконструкции. Работа осуществлялась 24/7 в полноценном рабочем графике трамвайно-троллейбусного управления. То есть работа на больших высотах проводилась над высоковольтными проводами, которые не отключались для того, чтобы ездили трамваи, для того, чтобы текущий ремонт осуществлялся и так далее. Поэтому в этом была особенность и трудность работы. Привлекались специалисты из Ленинградской области, из Санкт-Петербурга, местные специалисты также привлекались. Вот практически за год мы там 24/7, то, что нужно было сделать за 3 года, мы все уложили в год, все восстановили, сейчас внутренними работами занимаемся, предприятие функционирует, еще раз повторюсь, ему в прошлом году было 90 лет, поэтому это тот самый символ, символ победы, символ мужества, так же, как по аналогии с Ленинградом блокадным, вот. Еще раз спасибо Петербургу, губернатор Ленинградской области поставил задачу, и мы ее выполнили.
Так, за год, заметьте.
Да, ведь можем, если хотим. Это я вот о чем. У нас еще один вопрос от слушателя. А на лето пускают летние маршруты, увеличивают количество транспорта? Но если говорить о такой так называемой сезонной миграции, да, у нас дачники все как ломанутся сейчас в область.
Да вот-вот, буквально через пару дней.
Сезонная миграция, хорошее слово. Первый раз, конечно, про миграцию сезонную слышу.
Это не про утро.
Да, есть такое маятниковое трудовая миграция, да, движение, вот особенно в ближних границах агломерации. Давайте вот мы опять же пообещаем сегодня список всех сезонных маршрутов вам представить, то есть те маршруты, которые ориентированы на сезонность, на дачников, на гостей Ленинградской области. Еще раз, мы пассажиров не делим, поэтому все льготники Петербурга, которые приедут к нам, они могут воспользоваться по льготному проездному билету своими конституционными правами, как на железнодорожном транспорте, так и на автобусном транспорте. Все сезонные маршруты сегодня вам дадим.
А вообще какие-то новые проекты между Петербургом и Ленинградской областью касаемо транспорта сейчас запускаются или уже все отработано?
Постоянный ежедневный диалог. Еще раз говорю, мы никаких решений по смежным межрегиональным маршрутам без согласования Комитета по транспорту Петербурга не принимаем, так же, как и Комитет по транспорту Петербурга. Все согласовывает с нами в тех границах, когда маршруты выезжают на территорию Ленинградской области. Поэтому тесный диалог и инструменты финансовые, и платежные, и подорожник, и валидаторы для того, чтобы мы могли принимать карту Петербурга, Петербург мог принимать льготную карту ленинградца.
Ну, еще вопрос, который касается прежде всего петербуржцев, он такой острый для нас, платные парковки. Вдруг, гипотетически, вы собираетесь тоже Мурино и Кудрово оснастить платными парковками и прочее?
Вдруг такие планы есть?
Ну, как мы говорим, да, самый большой город на территории Ленинградской области – это Петербург.
Так оно и есть.
Поэтому территории нам хватает. Территории для того, чтобы в том числе и под парковки ее использовать. Еще раз напомню, что часть государственного лесного фонда мы перевели в интересах Петербурга сейчас для строительства депо для Лахтинской правобережной линии, поэтому земли на территории Ленинградской области хватит и для парковок, и для депо, и для всех остальных благ
бесплатных
и комфорта
парковок,
пассажиров.
Я имею в виду, да?
В том числе и бесплатных.
Но если есть бесплатные парковки, зачем, ну то есть если есть место для бесплатных парковок, зачем вводить платные? Ну, если есть куда припарковать автомобиль, нет целесообразности в этом.
Мы очень на это надеемся. Так, ну и еще, наверное, ну, буквально минута у нас остается. Строительство новых дорог, обход Мурино в створе Пискаревского, например.
Ну, наверное, немножко не моя вахта, комитет по дорожному хозяйству, более комфортно ответит. Кстати, наверное, это и хороший повод пригласить их для диалога. Вот Ленинградская область, я уже сказал, что впереди планеты всей по многим направлениям, в том числе это территория комфорта. Поэтому дороги строятся, жилье вводится в эксплуатацию, транспорт становится более современным. Все это делается именно для комфорта проживания. Ну, такую маленькую цифру, наверное, приведу. В хороший солнечный теплый день количество жителей в Ленинградской области 1,3 миллиона может увеличиться. Да?
Это мы заметили.
Благодаря
переезжающим. Это еще хорошо, если на 3, а не больше.
Сезонными маршрутами. А так жители Ленинградской области уже более 2 миллионов человек, поэтому мы растем. И благодаря нашему вот этому такому теплому инвестиционному климату и хорошему отношению нашему, я надеюсь, потенциальные пассажиры с этим согласны, ну, количество населения постоянно прибывает.
Ну, а если возникают те или иные проблемы, это не значит, что их нельзя решить. Их можно решить, их нужно решать. Для этого нужно просто обращаться и эти самые проблемы обозначать. Спасибо большое. Это был Михаил Сергеевич Присяжнюк, председатель комитета по транспорту Ленинградской области. Спасибо большое, что пришли и отвечали на наши вопросы.
Легкая такая у нас зависть даже появилась по отношению к Ленинградской области. Да. Это правда.
Да, что там такие есть представители комитета по транспорту. Так что приходите, есть еще о чем поговорить.
Спасибо.
Да. Спасибо, до свидания.
Кирилл Манжула.
Оля Маркина.
До встречи, друзья.
«Пять углов». Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.